Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 ноября 2025 года, 12 часов дня, и в это время, как и всегда по вторникам, с вами в прямом эфире Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. Мы с вами продолжаем читать книгу Откровения. Сегодня у нас уже пятая передача на эту тему. Мы пытаемся разобраться в послании Христа церквям, семи церквям, находившимся в Малой Азии, семи церквям как некоему олицетворению истории церкви, и в образах этих церквей мы с вами пытаемся рассмотреть этапы развития, роста и даже упадка в церковной жизни, в человеческом сознании, в частности, в сознании европейском. И сегодня у нас с вами еще две церкви. Ладикийскую церковь нам придется читать, разбирать и посвятить этому целую передачу, потому что это очень особенный период, очень особенная церковь в самом плохом смысле этого слова. Ну а сегодня у нас Сардис и Филадельфия. Я начну, как это я часто делаю, с цитирования Александра Блока. В своем знаменитом стихотворении о XIX веке, о веке железном, жестоком веке, он завершает свое обращение, в общем, по сути, почти пророческое, такими словами. «Сознание страшное обмана всех прежних малых дум и вер, и первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер, и отвращение от жизни». И к ней безумная любовь. Вот о чем я хочу сегодня с вами поговорить, вчитываясь в это послание к Сардийской церкви и церкви Филадельфийской. О том, как откровение Христа в человеке защищает, по сути дела, человечность. Чего только не делалось во имя человека и во имя человечности в 20 веке, который Александр Блок назвал жестоким. И вот это стихотворение Блока, оно будет у нас таким, знаете, своего рода эмоциональным фоном, когда мы будем читать с вами вторую главу, уже третью главу, простите, книги Откровения. Дело в том, что 20 век очень характерен тем, что я бы назвал обесчеловечиванием. В то время как последняя четверть этого века и первая четверть века 21-го характерна расчеловечиванием. Между этими двумя вещами и двумя понятиями я полагаю большую разницу. Потому что бесчеловечность, она предполагает, конечно, определенную жестокость внешнюю. Миллионы людей гибли за идеи, за идеалы, за страшные идеи, которые вошли в разум человека, когда он отказался от откровения Христа. Но еще хуже, процессы пошли уже ближе к концу 20 века. Это процессы расчеловечивания, это эпоха постмодернизма, когда реальность пытались разобрать, а потом собрать по частям. Эпоха, которая стала постхристианской, и во что только не верят люди. Честертон был прав. Если человек отказывается от веры во что-то, он начинает верить во что угодно. И вот в этом процессе, живя вот в этой эпохе, названной постхристианской, эпохе модерна и постмодерна, в этих бесконечных попытках создать нового человека, это пытались и в Советском Союзе сделать нового советского человека, не получилось. Это пытались сделать и на Западе, тоже не получилось. Мы приходим к тому, что нам надо, понимаете, научиться слышать правду о человеке. А эта правда жестокая. Вместе с тем, Мы не можем отказываться от этих слов о том, что человек – это чудо. И Горький прав, человек звучит гордо. Вместе с тем мы признаем, 20 век показал, каким чудовищем может быть человек. Я устал от 20 века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека, я давно уже не человек. Так написал советский поэт в 60-е годы. И вот, ссылаясь на еще одного советского поэта, который сказал великие, на мой взгляд, слова: «Правдивость гениальности сродни, а прямота пророчеству подобна». Вообще в обращении к Сардийской церкви, очень жестком обращении, эта правда звучит очень твердо, очень жестко, очень нелицеприятно и очень неприятно. По сути дела, церкви говорят, что она мертва, хотя носит имя, как будто жива. Но это правда. Почему? Потому что каждый раз, когда сознание человека отчуждается от Бога как источника и причины нашего личного бытия, этим сознанием начинает управлять другая сила, или силы, или идеи, и все что угодно. И вот, как я уже говорил, в историческом смысле, что такое Сардийская церковь? Это церковь, которая живет в последствиях вот этого фиатира, периода, который закончился периодом реформации. Это церковь, вообще Сардийская церковь, находилась в 80 километрах от Смирны, примерно в 60 от фиатира. И исторически это и период реформации. В общем, который всегда надо и стоит понимать двусмысленно. Многие говорят: да, реформация – это хорошо, замечательно. Я с этим не могу до конца согласиться. В любом историческом явлении есть свои плюсы, что называется, и свои минусы. Да, люди стали читать Библию на своем языке, чего ж только они оттуда не вычитывали. Да, ушла инквизиция, свобода совести стала, во всяком случае, в Европе какой-то конкретной реальностью, хотя и не до конца. Но, тем не менее, посмотрите, сколько возникло разных церквей, течений, и это все привело к тому, что в 20 веке даже на территории Америки не просто десятки, сотни тысяч разных церквей, разных деноминаций, разных конфессий и тому подобное. И каждый, что называется, дует свою дуду, и стучит свой барабан. Хорошо ли это, я не думаю. Поэтому, наверное, мы можем сказать, что этот процесс реформирования, возьмите того же Цвингли, возьмите того же Кальмина, люди во всех отношениях выдающиеся, но вместе с тем, вспомните, как в Швейцарии сжигали потом уже и других еретиков. На смену одной инквизиции пришла другая. Сегодня очень многие говорят о либеральной диктатуре, практически говоря о том, какому насилию сегодня подвергается душа человека, который не согласна с новыми либеральными взглядами на человека. И вот положение церкви. Каково же положение церкви в Сардинске? Ей доступны богатства внешние, временные, конечно же. Ее структура, по сути дела, не изменилась формально. Мало кто увидит разницу большую, скажем так, в структуре той же лютеранской или католической церкви. Хотя лютеранская стала намного либеральнее, в самом плохом смысле этого слова. И вот реформация, о которой мы говорили только что, она ведь сняла и многие запреты. Запреты, которые, в общем, были правильными, по сути. Нужные были запреты, хотя были и ненужные. И вот состояние этой церкви, ее положение в мире все еще политически сильное. Все еще ходят люди, большинство обывателей, в церковь по воскресеньям, уже неважно в какую. Но состояние близко индуистская духовная смерть. Что-то вроде комы, знаете, такое. Вроде человек живой, но на самом деле он мертвый. Он подключен к каким-то аппаратам, он как-то функционирует. Вот то же самое можно сказать о сардийской церкви. Вот только, знаете, здесь происходит одна удивительная вещь, мы чуть позже об этом поговорим. Филадельфийский период истории церкви стал своего рода реанимацией духовного сообщества. Церковь ожила в эпоху Филадельфии, но об этом мы поговорим позже. А пока ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И вот здесь к церкви обращается тот, кто имеет семь духов Божьих, семь проявлений духа, скажем так. Об этом мы говорили, когда первую главу книги Откровения Иоанна читали. Вот эта полнота духа, куда входит и мудрость, и мужество, и терпение. То есть вот эта полноценность духовного взгляда на мир и на жизнь. Тот, кто владеет всей полнотой проявления и действия Духа Божьего во времени и пространстве. Я знаю твои дела. Семь раз в этих двух главах, второй и третьей главах книги Откровения, эта фраза повторяется. Я знаю твои дела. Церковь в Сардисе – это церковь номинальная. Слово «номинальное» – оно такое двусмысленное. Знаете, в советские времена все знали, был официальный курс рубля – 60 там с чем-то копеек. Но это был курс номинальный, был курс реальный. На черном рынке доллар стоил гораздо дороже. И вот почему слово «номинальный» мы вправе заменить на слово «формальный». Формальная религия все еще остается на положении огромного влияния на умы людей, на их сознание, на их взгляды. Это есть. Да, это эпоха людей свободных в своей вере. Эпоха, я еще раз повторю, Кальвина, Цвингли, Лютера. Скажем так, много воздуху свежего было впущено вот в это здание церковное, говоря условно. Но вместе с тем очень много появилось поверхностного, потребительского отношения к христианской вере. Постепенно Христос в умах людей превращался в такого посредника между ними и миром, между ними и их успехом. Не посредника между человеком и Богом, единственного ходатая и посредника. Поверь Христу, и у тебя не будет проблем в этой жизни. Вера стала практической в кавычках, утилитарной, если говорить серьезно. Вообще, всякая попытка реанимировать такого человека, такой организм, скажем так, о котором мы с вами сегодня говорим, она всегда очень жестока, можно сказать, внешне. Тот, кто видел в кино, наблюдал вот эти процессы реанимации людей, которые находятся в состоянии клинической смерти, понимает, что пропускать через тело огромные электрические разряды надо, что надо колоть в сердце адреналин. Там многие вещи делаются, которые приятными назвать сложно. И вот то же самое происходит в каком-то смысле здесь. Тем не менее, к чему призывает Сардийскую церковь? Тех людей, которые в ней еще остались, всегда есть люди, в которых открывается Христос. Люди, которым обещана белая одежда, потому что они этих белых одежд достойны. Я вспоминаю, с удовольствием вспоминаю замечательный роман Дудинцева, советского писателя «Белая одежда». Правда, об ученых, но редко вы увидите советского писателя, который так тщательно и много цитирует Библию и библейских персонажей. А основой, вообще говоря, этой книги является фраза из апостола Иоанна, из Откровения о белых одеждах. И там речь идет об ученых, которые не идут на компромисс, потому что хотят найти истину, хотят ее познать. И каким жестоким гонением они подвергаются. Вот эти оставшиеся в церкви, в Сардийской церкви, им обещаны белые одежды. И призываются нас только к одному – не спать, бодрствовать, потому что приход Христа будет похож на приход ночного вора. Вот такой образ, как тать. И не узнаешь, который час. Приход Христа всегда неожидан для человека, который спит. И нам стоит вспомнить тут и притчу о разумных и неразумных девах, о том, как человек может заснуть в самое неподходящее время, на посту, в момент исполнения долга и так далее, и так далее. И снова перед нами встает фигура побеждающего, преодолевающего свое время человека. Опять-таки, такой человек опирается на откровение Христа в себе. Он питается словом, он дышит любовью Христа. Вот так обращается Христос к духовному сообществу, к церкви, которая, в общем, стоит на грани смерти. Поэтому церковь, если вы посмотрите внешне, она все еще думает и считает себя полноценной. У нее есть положение в мире, у нее есть структура, у нее есть какое-то имущество, много имущества, здания, да, и так далее, и так далее. Она осуществляет все еще какую-то деятельность. Но эта полноценность в собственных глазах ничего не значит. Потому что в глазах Бога эта церковь вообще близка к смерти. Стоит сказать, что судя по предпоследнему филадельфийскому этапу церковной истории, реанимировать церковь все-таки удалось. А пока мы слышим призыв к побеждающим, преодолевающим. Вспомни. 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 Вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. И вот что такое вообще христианская жизнь? Это жизнь в постоянном покаянии, в обновлении, в постоянном переосмыслении. Вот почему я всегда говорю, да, читать Библию каждый день для себя, не для того, чтобы убивать цитатами из нее ближних, расчеловечивать и обесчеловечить религию. Нет. А именно питаться вот этим хлебом с небес. Если бодрствовать церковь не будет, то приход Христа для нее всегда будет неприятной неожиданностью. Для забывшего о месте встречи с Христом, для человека, отказавшегося от духовной бодрости, погрязшего в удовольствиях, и во всем том, что может предложить мир и это земное существование. Для него приход Христа – это как помеха, преграда на его пути к земному счастью. «Бодрствуйте», – говорит Христос в Евангелии от Марка, в 13 главе, 33 стих. «Бодрствуйте», – говорит он в Евангелии от Луки, 12 глава, 35 и 40 стих. «Бодрствуйте», говорит он в Евангелии от Матфея, в 25 главе, между притчей о девах и притчей о талантах, он эти слова вставляет. Существует реальная ответственность человека за свою душу, за свою жизнь. И вот ориентироваться, конечно, на людей, которые не осквернили своих белых одежд. Знаете, можно, наверное, такую фразу с оговоркой употребить: «Не опозорили честь мундир». Хорошая фраза. Потому что что только не прячется иногда за разными мундирами и одеждами. В религиозных одеждах очень часто мы видели тех, кого апостол Павел назвал волками в овечьей шкуре. Люди чего только не делают, а ради того, чтобы найти место в мире, место в жизни, место под солнцем. И иногда для них религиозная карьера становится путем к такому успеху. Что нам предлагает Христос? Достоинство, облеченное правдой. Причем не в свою собственную, Боже упаси. Знаете, эта поговорка «у каждого своя правда». Нет. Праведность Иисуса Христа, которая дается нам по вере. И я, вы знаете, если проиллюстрировать вот этот образ белых одежд, образ близкого к смерти духовного сообщества, вспоминаю знаменитый фильм с Робертом Де Ниро в главной роли, который назывался «Миссия». Очень интересно, как община в Южной Америке становится заложницей политических интриг и игр между двумя странами, между Испанией и Португалией, по-моему. И там епископ пишет о погибшем в результате этого противостояния священнике. Священнике, который не отказался от своей веры. Он пишет о нем, что да, этот священник умер, а я живой. Но на самом-то деле, пишет этот епископ, это я мертвый, а этот священник живой. Вот в этом контексте мы должны понимать такого рода обращение. И сохранить себя вот в этом достоинстве нашей веры. Я думаю, что без благодати Бога, без опоры на Его милосердие бесконечное, у нас этого никогда не получится. Побеждающему Христос обещает белые одежды. И мало того, Он обещает, что из книги жизни имя этого человека не изгладится никогда. И больше того, имя этого человека сам Христос исповедует перед Отцом своим, нашим Небесным Отцом и Его ангелом. Вы знаете, если вы заглянете чуть вперед, то вы увидите, что Лаодикийской церкви обещано совсем противоположное. Христос обещает исторгнуть ее из своих уст, перестать исповедовать перед Небесным Отцом. И вот вы знаете, здесь стоит задуматься по-серьезному и об искренности своих религиозных чувств, и о твердости своих духовных и нравственных взглядов, и о том, насколько мы живы в своей вере, и о том, как порой мы бываем близки к смерти своей религиозности. И вот здесь очень важно понять еще одну вещь. В свое время Клайв Льюис замечательно в своей серии лекций «Предисловие к потерянному раю» высказался: «Мы видим плоды своих деяний, но не знаем, что бы произошло, поступим мы по-другому. Отвергнутые дары останутся тайной». Церковь, я имею в виду формальная религиозная организация, многое отвергала из предлагаемого Христом, в том числе путь нищеты отвергался и выбирался путь богатства. Я уже цитировал в прошлой передаче, говорил о романе Умберто Эко и Мирозе. Должна ли быть церковь бедной? Должна ли она быть богатой? В общем, процессы, о которых мы еще будем с вами говорить, которые происходят в мире, процессы, которые происходят и в церкви, и в религиозном сообществе, эти процессы, они продолжаются. Продолжается всеобщее растление человечества, и которое подойдет к финалу как раз тогда, когда придет Иисус Христос за своей церковью. Вот почему все верующие люди говорят «Маранафа», «Гряди Христос». Продолжаются процессы, которыми сам человек управлять, не в состоянии, но который все-таки может решать. Как сказал Честертон, нам не дано превратить свою жизнь в сплошное удовольствие, но мы выбираем радости, достойные нас. И вот здесь стоит вспомнить еще раз Евангелие, Евангелие от Матфея, в котором Христос говорит, что всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Вера, она всегда идет до конца, потому что настоящая жизнь, она никогда не кончается. И да, иногда приходится проходить через смерть. Или как пишет Давид в своем знаменитом псалме, говорит, через долину смертной тени. Сардийская церковь, подводя итог разговора о ней, скажу, она, находясь в коме, все-таки имеет возможность реанимации. Но слишком сильно она, можно сказать, завязана и связана и смешана в делах этого мира. А ведь сам Христос сказал, что царствие его не от мира этого. Поэтому для этого периода истории человека и истории церкви характерно и обесчеловечивание, иногда даже во имя веры и религии. Вспомним те же пытки Инквизиции, эту страшную книгу «Молот ведьм», которую я пытался читать. Жестокие вещи. Но не знаешь, что хуже порой? Обесчеловечивание или расчеловечение? Церковь слишком много и слишком часто вмешивалась в дела этого мира, а еще в книге «Притчи» мудрость нам вещает, что человек, влезающий в чужую ссору, как хватающий пса за уши. Церковь в итоге достается и справа, и слева. И в итоге тот же мир, посмотрите, какому презрению церковь подверглась, особенно во второй половине 20 века, со стороны так называемого демократического и либерального сообщества. И вот, сказав все это, мы приступаем к разговору о шестой церкви в нашей череде церквей, к которым обращается Иисус Христос. Это церковь филадельфийская. Вообще слово Филадельфия очень сладкое слово. Это означает братолюбие, любовь к братьям. Перед нами братолюбивая церковь, чего мало о какой церкви всегда можно сказать. Исторически это период церкви где-то с 1700 по 1900 год. Я опять-таки еще раз напомню, это все очень приблизительные даты. Так мы пытаемся примерно обозначить периоды. Это огромные геополитические перемены в мире. Да, возникновение колоний и миссионерская деятельность в этих колониях. Это церковь, Филадельфийская церковь, это церковь миссионерская. Находится она географически примерно в 50 километров от Сардиса. Я уже говорил, все это движется по часовой стрелке, слева направо, вот эти церкви на небольшом, в общем-то, участке земли Малой Азии, сегодня это Турция. И вообще в 17 году после Рождества Христова этот город, Филадельфия, был разрушен землетрясением и потом восстановлен. Это, в общем, такое место, где живут люди, испытавшие потрясение. И вот к Филадельфийской церкви обращается тот, кто называет себя святым и истинным. Тот, кто имеет ключ Давида, тот, кто открывает, и никто закрыть не может, тот, кто закрывает так, что никто уже не в состоянии открыть. Так говорит о себе Иисус Христос, обращаясь к церкви Филадельфии. И мы с вами поговорим об этом ключе Давида, мы с вами поговорим об этих открытых и закрытых дверях с точки зрения исторической, с точки зрения духовной. А пока позвольте мне уйти на небольшую паузу для того, чтобы немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 ноября 2025 года, 12 часов 30 минут. Василий Лацочкин вместе с Теос Медиа. С вами вместе в прямом эфире. Мы продолжаем читать книгу Откровений. Сегодня мы с вами говорим о Сардисе и Филадельфии. Вот так, подойдя к паузе, из которой я только что вышел, мы с вами говорим о церкви Филадельфии, о церкви братолюбивой, о церкви, к которой обращается Христос, имеющий ключ Давида, Христос, который открывает так, что никто закрыть не может, закрывает так, что никто не может открыть. Что такое ключ Давида, вообще говоря? Ведь не просто так Христа в Евангелии называют сыном Давидовым, потому что он по-человечески, да, в своей человеческом потомок Христа. И Давиду в свое время было обещано, что от его семени произойдет Христос. А, кроме того, что Христос – Сын Божий, он ведь Сын человеческий, Сын Давида, а Лука в своей родословной указывает, что он еще и Сын Адама. И вот он владеет ключами. Ключами от... как потом мы с вами прочитаем позже, в том числе и от ада, и от смерти. И мы читали уже с вами об этом в 18 стихе 1 главы книги Откровений. Открывающий так, что никто не может закрыть. Конечно, дверь в переносном смысле всегда, я подчеркну, в переносном смысле говорит о какой-то возможности. Потому что, войдя в эту дверь, мы можем что-то там увидеть, найти, узнать, и взять для себя. Смотрите, ключ ведь это такая вещь, ну, например, ключ к шифру какому-то. Почему я этот образ использую? Потому что очень любопытно. В послании к Колоссянам, 3 главе, апостол Павел утверждает, что мы умерли, и наша жизнь спрятана, сокрыта в Боге. Там используется слово «крипто», от которого произошло понятие, небезызвестное нам, криптография. Так вот, ключ от этой тайны, имя которой человек, в руках у Бога. Вот почему Павел пишет там, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. И вот здесь, в этом смысле, Христос тот, у кого ключ в руках. Тайне человека. Честертон в своем эссе «Вечный человек» описывает его как человека с золотым ключом. В Евангелии от Луки в 11 главе Христос утверждает, что Бог дал фарисеям ключ разумения, какой-то ключик к пониманию, но они не открыли ту дверь, которую им предлагалось открыть этим ключом. Что такое обладание ключом Давида? Это доступ к откровению, о котором мы постоянно с вами говорим. Доступ к смыслу, без которого всякое человеческое существование, вообще говоря, печально. Потому что самая главная угроза, одна из главных угроз нашим, это утрата смысла своего существования. Что произошло, как мы увидим позже, в церкви Владыки. Что еще стоит сказать о Филадельфийской церкви? Единственная из семи церквей, в адрес которой ни одного упрека. Никакого тут, здесь не употребляется выражение «имею против тебя». Ничего против Филадельфийской церкви Христос не имеет. Мало того, он перед этой церковью открывает какие-то двери. Больше того, он какие-то двери закрывает. Это церковь, которая сохранила имя церкви, это реанимированная церковь. Церковь, которая задышала откровением Христа. Церковь, в которой есть и любовь, и правда. И вот эта дверь остается открытой. Открытой постоянно. Слово Божье хранится в этой церкви, и от имени Христова эта церковь не отрекается. Да. И снова здесь фраза «Я знаю твои дела» 7 раз она употребляется в этих 2 главах книги Откровения. Знаю. И смотрите, здесь упоминается сатанинское сборище. Что это такое вообще? Что из себя представляет это сборище? Здесь используется греческое слово «синагога», и это группа, которая собрана с определенной целью. Здесь имеется в виду так называемые иудействующие христиане. Речь идет о людях религиозных, потому что фарисейство, оно ведь не исчезло, оно одевается в разные одежды. Мало того, иногда, хоть и трудно, но удается обнаружить и в себе этот тонкий, едва уловимый запах, аромат вот этого фарисейства лицемерного. Так называемые иудейские христиане. В те времена эти люди, такого люди во времена, я имею в виду, написания книги Откровения, немало трудностей чинили и апостолу Павлу, и апостолу Иоанну, и апостолу Петру, постоянно искушая их лицемерием, постоянно угнетая их своим религиозным преследованием. Но вспомните, первое послание апостола Иоанна, 2 глава, апостол уже заявляет о том, что в церковь пришли антихристи. И они говорят о себе, что они иудеи, но таковыми они по духу не являются. Вспомним послание к римлянам, апостол Павел во второй главе он говорит, что тот истинный иудей, кто иудей по духу, он потомок Авраама, который, я напомню, поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Вот она, духовная суть настоящего иудея, если говорить так. Что же такое практическое представляет собой вот эта иудейская синагога сатаны? Это религиозные группы, которые, как мы с вами видим, организованы не без участия сатаны. И это, в общем, не случайно. В том же послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что иногда он принимает вид ангела света, а его служителей – облик служителей правды. И вот таким образом филадельфийская церковь все-таки страдает от этого религиозного сообщества, скажем так, которое мешает жить церкви. Я имею в виду жизнь полноценную, полнокровную. И вот он обещает им, Христос обещает Филадельфии, что на этих лгущих людей он найдет управу. Обязательно найдет. И избавит филадельфийскую церковь от годины искушения, которая грядет. И эти самые люди религиозные, они поймут, что Бог любит филадельфийскую церковь, и поклонятся, и узнают об этом. И вот филадельфийская церковь, это церковь, которая многое сохранила. Многое сохранила. И поэтому и Христос хранит ее от годины искушений. Возможно, это только мое предположение, речь идет о тех искушениях, с которыми мы никогда бы не справились, если бы Господь нас не защитил. Потому что вот эта година искушения найдет на всю Вселенную. На всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Мне кажется, мы живем в этот период, когда вот это все сказанное в книге Откровения, в том числе и во второй и третьей главах по отношению к церквям, на наших глазах происходит и сбывается. И вот снова Христос обещает нам свое скорое пришествие. Гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы никто не восхитил венца твоего. То есть того самого венца, которым увенчивается голова победителя, будь то в Олимпийских играх или в войне. Это слово «венец» – очень серьезный образ побеждающего, то есть преодолевающего все то, о чем мы говорим в этих передачах. Так вот, побеждающего Господь сделает столпом. Что такое столб? Это колонна. Это то, основание это у нас одно – Христос. И Павел пишет в третьей главе первого послания к Коринфянам, чтобы вот эти домостроители тайн Божьих смотрели, как они строят на этом основании, из чего и как. И вот эти столпы веры, да, апостолы, и потом их ученики, их последователи, люди, на которых держалось церковное здание, его крыша. И здесь в этом смысле стоит сказать, что, наверное, одним из столпов, на которых держится вообще духовное сообщество в отношении с Христом, это взаимность. Вот что очень важно помнить. Вот эта взаимность любви, этот отклик на любовь Христа к человеку, она гарант того, что сохранится человечность, что не будет обесчеловечивания, что не будет рас человечнее, которым характерен сегодняшний период. Кто такой человек, уже непонятно. И, наверное, в каком-то смысле мы можем сказать, что вот эта эпоха, предшествующая эпохе преобладающего присутствия ладикийского духа в религиозном сообществе. Это эпоха великолепная. Это время удивительных миссионеров. Это время, возьмите таких людей, как наш Александр Мень, который в самые, казалось бы, темные времена антирелигиозной пропаганды занимался активно, занимался миссионерской деятельностью и деятельностью просветительской. Вспомним и таких людей, как Клайв Льюис, Толкин, тот же его можно причислить к апологетам. Я уже не говорю о Честертоне, об этом рыцаре веры. И вот хочется сказать, что вот эта взаимность в отношениях с Христом, она становится своего рода столпом. Столпом. И вот задаешь себе волей-неволей вопрос, а сегодняшнее религиозное сознание, иногда язык не поворачивается назвать его религиозным, что оно хранит? Что оно защищает? Традиции, образ жизни, место в мире или свое эмоциональное состояние. Хочется, чтобы мы поняли, что существует реальность, которая недоступна никакому чувству, в том числе и религиозному. Это реальность присутствия Бога и Христа в нашей жизни. И вот смотрите, нам обещано церкви, что мы можем быть столпами. В книге Даниила в 12 главе обещано, что будут люди, которые могут стать звездами, ориентирами для других людей в их земных странствиях. Во всех этих обращениях к шести церквям осталась только одна у нас. Мы видим, что присутствует вот эта фигура победителя, того, кто преодолевает двусмысленность земного существования и хранит в себе откровение Иисуса Христа, того, кто мужественно принимает все вызовы и тревоги времени, в котором он живет и который он не выбирает. Столпы Смотрите, апостол Павел в послании к Галатам во второй главе называет Петра, Иакова, да, Иоанна, других апостолов столпами. Они почитаются как столпы. И вот почему столпы здесь это безоговорочные авторитеты. И на этих столпах Бог обещает, Христос обещает нам написать на них имя Бога и имя града Божьего, сходящего с небес. И давайте вспомним об этом граде Божьем. Так замечательно написал блаженный Августин. Опоры, которые невозможно убрать из здания, не рискуя его обрушить. То есть, что такое Филадельфийская церковь, что такое люди в ней, которые сохранили терпение, мужество, они стали незаменимой частью того, что созидает Господь в вечности. В книге Иезекииля, 48 главе, в 35 стихе есть такая фраза, там вот это пророческое видение ветхозаветного пророка уже говорит об имени города. Господь там, присутствие Бога. И вот, подходя к концу разговора о Сардийской и Филадельфийской церкви, несколько слов скажу вот о чем. Вечное будущее, оно отражается в нашем духовном настоящем. Откровение Иисуса Христа в человеке и в духовном сообществе, оно превосходит по значимости земное существование и все ощущения, приятные и неприятные, которые нас с собой приносят. Номинальное христианство, номинальная религия никогда не может быть твердой опорой. Настоящее всегда ценнее внешнего формального номинального. Проводником откровения Иисуса Христа, в этом откровении всегда совпадает сила и смысл. Оно внутренне убедительно всегда. Об этом апостол Иоанн пишет в 5 главе 1 своего послания. Вот почему все 7 раз повторяется здесь фраза: «Имеющие уши да слышат». Пусть те, кто смотрят, увидят. Пусть те, кто слушает, услышат. Поймут, о чем говорит Иисус Христос. О чем Он их предупреждает. К чему Он их призывает. И да, мы с вами подходим вплотную к финалу вот этого обращения к 7 церквям, к этой, в общем, очень неприятной странице в истории церкви, последней странице в истории церкви, на которой изображена Лаодикийская церковь, сытая, богатая и равнодушная, если не безразличная к тому, что делает Господь. Нам предлагается здесь, как и во всей книге Откровения, кстати говоря, это присутствует всегда. Вот почему я передачу эту назвал «Конец мира, открытый финал», Откровение Христа, да, который снимает, как мы увидим с вами позже, печати с этой рукописи, с этого свитка, с этой тайны человеческой жизни, человеческой веры. И мне хочется просто в заключении сказать: быть преданными этой тайне, которая остается непостижимой до конца, потому что Бог обитает в неприступном свете, его не видел никто и никогда. Быть верными этой тайне. А в этой силе благодати Божией, которая открывается Христос в нас, который есть упование славы. И я надеюсь и знаю отчасти, что двери некоторые, пусть и не все, остаются открытыми, что, слава Богу, какие-то двери Господь закрыл, и какие-то вещи, может быть, уже не имеют доступа к нам. Но тайна человеческого выбора каким-то образом содержится в нем самом. И дай нам Бог, дорогие радиослушатели, оставаться верными и надеяться, что, может быть, кому-то из нас достанется белый камень с написанным на нем именем, кому-то белые одежды, а кто-то станет авторитетом и опорой для других. Я благодарю вас за внимание. Прощаюсь до следующего вторника. Спасибо. До свидания.